Выше по земным слоям и геологическому времени появились миллионы птиц, затем гигантские стада зверей. Неизбежно росло развитие мозга и чувств, все сильнее становился страх смерти, забота о потомстве, все ощутительнее страдания пожираемых травоядных, в темном мироощущении которых огромные хищники должны были представлять подобие демонов и дьяволов, созданных впоследствии воображением человека. И царственная мощь, великолепные зубы и когти, восхищавшие своей первобытной красотой, имели лишь одно назначение – рвать, терзать живую плоть, дробить кости. И никто и ничто не могло помочь. Нельзя было покинуть тот замкнутый круг инфернальности – болото, степь или лес – в котором животное появилось на свет в слепом инстинкте размножения и сохранения вида. А человек с его сильными чувствами, памятью, умением понимать будущее, вскоре осознал, что, как и все земные твари, он приговорен от рождения к смерти. Вопрос лишь в сроке исполнения и том количестве страданий, какое выпадает на долю именно этого индивида. И чем выше, чище, благороднее человек, тем большая мера страданий будет ему отпущена «щедрой» в кавычках природой и общественным бытием. До тех пор, пока мудрость людей, объединившихся в титанических усилиях, не оборвет этой игры слепых стихийных сил, продолжающуюся уже миллиарды лет в гигантском общем инферно планеты. Вот почему первое понимание инфернальности жизни прежде приносило столько психических надломов и самоубийств в самом прекрасном возрасте – 18-20 лет. «Я сопоставила два отрывка из лекции моего учителя», – сказала Файродис, – «и теперь вам ясна пресловутая теория инфернальности. Но миллионы лет на веру наших. Да?» – ты отвечаешь – «нет», – пропела Родис, перефразируя одного из своих любимых древних русских поэтов. «О, да!» — воскликнула Чеди. «Но можно ли мне будет узнать об испытаниях, каким себя подвергали некоторые историки?» «Вы, видимо, знаете обо мне больше, чем я полагала», — сказала Родис, читая ее мысли. «Так узнайте еще». С этими словами она достала звездообразный кристалл мнемозаписи, именуемый в просторечии «звездочкой», и подала его Чеди. «Инфернальность стократно усиливала неизбежные страдания в жизни», — сказала она. «Создавала людей со слабой нервной системой, которые жили еще тяжелее. Первый порочный круг». В периоды относительно улучшения условий страдания ослабевало, порождая равнодушных эгоистов. С переходом сознания на высшую общественную ступень мы перестали замыкаться в личном страдании, зато безмерно расширилось страдание за других, то есть сострадание, забота о всех, об искоренении горя и бед во всем мире, то, что ежечасно заботит и беспокоит каждого из нас. Если уж находиться в инферно, сознавая его и невозможность выхода для отдельного человека из-за длительного процесса, то это имеет смысл лишь для того, чтобы помогать его уничтожению. Следовательно, помогать другим, делая добро, создавая прекрасное, распространяя знания. Иначе какой же смысл в жизни? Простая истина, понятая до удивления не скоро. Поэтому настоящие революционеры духа вначале были редки в те древние времена. Чтобы представить меру личного страдания прошлых времен, мы, историки, придумали систему испытаний, условно названных ступенями инфернальности. Это серия не только физических, но и психических мучений, предназначенных для того, чтобы мы, изучающие историю ЭРМ, стали бы ближе к ощущениям предков. Мотивация их поступков и предрассудков сделалась бы понятнее для отдаленных тысячелетиями светлой жизни потомков. Чеди Дан сосредоточенно наклонила голову. «И вы думаете, что здесь, на Тормансе, инферно?» что крышка всепланетного угнетения здесь захлопнулась, потому что они не достигли... У них всепланетная олигархия наступила очень быстро из-за однородности населения и культуры, — пояснил Родис. Чеди Даан вышла, оглядываясь на неподвижную Фай Родис, унесшуюся мыслями то ли на неизведанную планету вниз под кораблем, то ли на бесконечно далекую Землю,